«Ого! Он, брат, зубец!» Не без хвастливости произнес Чекамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту. «Ты, Митрич, не видал его? Нет? Жалко. Гутарить у него башка огромадная». Покашлял, выпустил через ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал. «О, каких бабы побольше бородили! Зубец пора! Он еще ни одному царю перекрут сделает!» И вздохнул. «Нет, Митрич, ты не спори со мной. Ильгич-то казак. Чего уж там тень наводить? В сибирской губернии таких и на кореню не бывает». Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз. Уснул не скоро. Его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой нудной чесоткой. Рядом вздыхал и скреб тело Чекамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая и беспокойная лошадь. Он совсем уже было заснул, но не поладившие лошади подрались, затопали, зло взвизжались. «Балуй, дьявол! Тррр! Тррр, проклятый!» Заспанным тенарком вскричал вскочивший Дугин и чем-то тяжелым ударил ближнюю лошадь. Бунчук, одолеваемый вшами, поворочился, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить себе, во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся. «Сбегут, наверное, если казаки дружно запротестуют. А, впрочем, черт их знает. На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую топтанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний. Лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем, куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренние еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять клочки войны, убитые, осевшие холмики братских могил. Бунчук засуетился, приподнявшись, сел вслух, сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти воспоминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью, проклятые, проклятые. Вы и смертью не покроете свою вину». И еще вспомнил 12-летнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она, этот угловатый, щуплый подросток, сидел на крайней скамье, ухарски раскинув тонкие ноги, покуривая. На увядшем лице ее усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала совсем по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука. Он чуть не задохнулся, отхлынувший в него ядовитый, как газ, ненависти. Бледнее заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами. Ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем. Он не уснул до утра, а с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников. Договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета. Вернулся к составу в 8:00. Шел всем телом, ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь вероятному успеху своей поездки и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извелюжена следами крохотных ручейков, пресно пахло дождем и еще хранило на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек, будто Оспа и заребил ее. Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких, обляпанных грязью сапогах. Бунчук узнал Исаула Калмыкова. Чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами. «Харунжий Бунчук, ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам». Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели. «Я не собираюсь протягивать тебе руку. Ты поспешил», — насмешливо отозвался Бунчук. «Ты что же, спасаешь здесь шкуру или приехал из Петрограда? Не отдушки ли Керенского?» «Это что, допрос?» «Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца». Бунчук, затая усмешку, пожал плечами. «Могу тебя успокоить. Я приехал сюда не от Керенского».